This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть брак отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Говоришь, у меня нету больше сил. Ты говоришь, не могу дальше я идти. Что у тебя много соблазнов на пути. И что тебе всех труднее свой крест нести. Но ты взгляни. Сейчас идешь, но ты простри свои руки к нему скорей. Помощь он даст от печали и всех скорбей. Но ты взгляни на Голгофу и на тот крест. Ты посмотри на терновый его венец. Там за тебя кровь святая. Там на кресте он страдал, возлюбив тебя. Иисус, сам Христом каждый день и час, и будет рядом с тобою Он пребывать. Радость и мир будет в сердце твоем царить. Братьям уставшим ты будешь им говорить: брат мой, взгляни на Голгофу и на тот крест, ты посмотри на терновый его венец, там за тебя кровь святая его текла, там на кресте он страдал.
Мир вам, друзья мои! У микрофона Игорь Пустынович и радиопрограмма «Мир вам» снова в эфире. Прежде чем я прочитаю библейский текст, который я взял в основание сегодняшней радиопрограммы, я расскажу о том, что вы услышите в ближайших четырех радиопрограммах. Почему я об этом говорю сегодня? Потому что эти радиопрограммы будут идти в эфир в повторении, с незначительными изменениями. Много слушателей просили выслать запись этих программ. Другие просили повторить по радио по той причине, что не смогли услышать какую-то часть. Радиопрограмма «Мир вам» на сегодняшний день выходит в эфир с 6 различных радиостанций 8 раз в неделю. А также вы можете слушать любую понравившуюся вам радиопрограмму или все радиопрограммы «Мир вам» в любое удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете их загрузить на свой компьютер совершенно бесплатно. Все это для вас, дорогие радиослушатели и интернет-слушатели. Кстати, еженедельно счетчик на странице mirvamradio.org показывает от 4000 до 9000 посещений еженедельно. Итак, по просьбе радиослушателей из Европы и Америки, на следующей неделе в это же время на этой же волне вы можете услышать радиопрограмму «О знамении Дня Господня» или «О Его пришествии». А теперь мы с вами прочитаем выдержки из двух писем. Написал их один и тот же автор. Одно письмо он отправил в Коринф, а другое — филиппийцам. Вот короткий отрывок из второго письма к коринфянам. «Но Господь сказал мне, — пишет автор, — довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Я прочитал 12 главу, 9 стих 2 послания апостола Павла к коринфянам. А теперь отрывок из письма к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Апостол Павел пишет о нескольких познаниях, которых он хотел достичь. Первое – это познание Христа. Без него ничто не имело смысла. Ни наши добрые дела, ни благие намерения, ни наша религиозность. Без Христа наша праведность – это грязные тряпки, как говорится в Писании. Только в Нем, во Христе, мы обретаем праведность по вере. Только в Нем мы можем получить полноту жизни, радость, мир. Это следствие познания Христа. И второе, о чем пишет апостол Павел – познать силу воскресения Христа. В Америке подсчитали, что на одного ребенка, чтобы его вырастить, одеть, обуть, воспитать, кормить, поить, научить какой-то полезной профессии, то есть, чтобы человек стал полезным обществу, для этого нужно затратить от 250 000 долларов и больше. То есть, чтобы человек был не просто существо с головой, ногами, руками, глазами, ушами и ртом, а разумный человек, думающий, понимающий, могущий приносить пользу обществу, в его развитие нужно вложить и заплатить за это минимум 250 000 долларов. Но это одна сторона медали. Дело в том, что молодой человек, закончив колледж, получив необходимое познание и хорошую профессию, очень быстро окупает все эти затраты, и уже он начинает вкладывать свои финансы в своих детей, чтобы они тоже были разумными и понимающими людьми, познавшими что-то в своей жизни и приносящими пользу обществу, в котором они будут жить. Апостол Павел был весьма преуспевающим, энергичным молодым человеком, у которого было в жизни все. Все, к чему стремятся люди на этой земле. Это был очень образованный человек, всегда стремящийся к познанию чего-то непознанного, нового. Ошибочно считают люди, что Павел, после того, как встретился с Иисусом Христом, оставил все и приводит доказательством к этому текст из послания к филиппийцам. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вы думаете, он отказался от чтения книг? Нет. Он даже в дошедшем до нас, в одном из своих посланий, просит своего ученика: «Принеси мне книги». А разве Павел отказался от написания писем? Тоже нет. Мы читаем строки в его письме: «Сие пишу собственной рукою». Не отказался Павел от наук, иначе как бы мы жили без его посланий? Но как же все-таки понимать слова Павла о том, что ради познания Христа он отказался от всего? Значит ли это, что обязательным условием познания Христа является раздать все свое имущество, отказаться от родных и близких, одеться в рубище и, подобно Иоанну Крестителю, жить в пустыне и питаться кузнечиками? Вовсе нет. Апостол Павел пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, не со своими преимуществами, не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Святой апостол Павел не призывает здесь к отказу от должностей, званий, раздачи квартир и имущества. Он говорит о необходимости отказаться от надежды получить спасение каким-либо иным способом, кроме крестной жертвы Христа. Он говорит о том, что нельзя полагаться на свои заслуги, богатства, достижения, добрые дела, исполнение закона и одновременно полагаться на милость Христа. Нельзя служить двум господам. Либо мы пытаемся спастись сами и остаемся без Христа, либо мы всецело полагаемся на Христа, на Его голгофский подвиг, на Его жертву, на Его очистительную кровь, и раз и навсегда утверждаемся в мысли о том, что никакими своими делами и заслугами мы не можем ничего добавить к спасению, дарованному нам Божьей благодатью. Именно об этом напоминает Павел галатийским церквям, которые как раз и впали в это гибельное заблуждение. «Вы, — пишет апостол Павел галатам, — оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Однако, друзья мои, не следует думать, что христианину не придется пожертвовать ничем материальным. Напротив, Господь предупреждает своих учеников, что они должны быть готовы потерять все ради Христа. Реальность христианской жизни такова, что Христа нельзя разделить с кем-то или чем-то другим. Либо Христос занимает в нашей жизни первое и главное место, либо Его там нет вообще. Других вариантов не существует. За то, чтобы вырастить, воспитать и выучить сына или дочь в Америке, нужно $250 000 или больше. В свое время за обучение Савла родители тоже заплатили огромную цену. Но вот парадокс. Для того, чтобы познать силу воскресения, познать Христа и достичь воскресения мертвых, а это именно и является смыслом жизни христианина, Бог не требует ни долларов, ни серебра, ни золота, ни жертвы, но этого мало. Для того, чтобы учиться в школе величайшего учителя, Бог не только не требует платы, а даже наши долги, грехи, преступления, болезни берет на себя и говорит: «За все уплачено, все покрыто, прощено. Вот тебе чистые студенческие одежды, вот тебе глазная мазь, чтобы видеть, учись». Есть у украинского народа такая поговорка: «На тобі Боже, що мені не гоже». Знаете, Господу мы ничем не можем заплатить. Ему не нужны наши деньги, золото, серебро. Но для того, чтобы зачислить тебя в ученики, Бог просит отдать Ему кое-что. И знаете, что это? Да именно то, что нам не нужно, что будет мешать нам, грехи наши. Перед первым уроком в познании силы воскресения Христа Бог говорит: «Отдай мне то, что тебе будет мешать». Говоря языком школьника, выворачивай карманы. Бог не требует, чтобы ты отказался от ученых степеней, званий, орденов, положения в обществе. Когда ты начнешь познавать силу воскресения Христа, ты увидишь, как все то, чем ты владел, что есть у тебя, ты сможешь употребить во славу твоего Спасителя. Ветхозаветный проповедник учит: «Всему свое время». Однажды пришло время, когда Павлу сказал царь: «Павел, большая ученость доводит тебя до безумия». Вот почему Павел пишет эту фразу: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Пусть даже безумцем меня считают». Но дело в том, что Павел не остановился на том, что он однажды встретился со Христом, принял крещение, получил дары Святого Духа, все стали называть его апостолом, даже чудеса через него происходили. Знаете, что он говорит? «Все почитаю за сор и от всего отказываюсь, чтобы познать что-то или кого-то, чтобы познать Его, Христа, и силу воскресения Его». Павел, ты о чем говоришь? Разве ты не знаешь Христа? Разве ты не от Христа получал откровение? Разве ты не знаешь силу Его? Разве не по твоему слову сила Господня исцеляла больных? Разве не от твоего слова бесы замолкали и выходили из людей? Разве, Павел, это не ты был восхищен до третьего неба и слышал слова, которые человек не может произнести? Но ведь ты же сам говоришь о себе, что ты более всех говоришь языками, а теперь ты говоришь: «Хочу познать Христа». Но Павел не заканчивает мысль свою на познании Христа, а говорит еще что-то, что хочет он. Вот послушайте: «Чтобы познать Его и силу
воскресение Его, познать силу воскресения Его. Сила воскресения Христа – вот тема нашей сегодняшней радиопрограммы.
Нет силы, Господи, не могу я так больше жить, когда враг на пути моем все время стоит. Я взываю к Тебе, помоги мне в земной борьбе устоять на пути Твоем и служить Тебе. Я верю, Ты моя скала, Ты сохранишь меня в пути. И когда будет тяжело, поможешь Ты. С Тобой не страшно мне в пути, с Тобой пойду на край земли, с Тобой обрету покой, Спаситель мой.
Я счастлива, что со мной, и в жизни Ты, Господи, мне так легко с Тобой и хорошо. Я так хочу, чтоб в жизни Тебе служить и врага победить с Тобой, Спаситель мой. Я верю, Ты моя скала, Ты сохранишь меня в пути. И когда будет тяжело, поможешь Ты. С Тобой не страшно мне в пути, с Тобой пойду на край земли, с Тобою обрету покой, Спаситель мой.
Господи, не могу я так больше жить, когда враг на пути моем все время стоит. Я взываю к Тебе, помоги мне в земной борьбе устоять на пути Твоем и служить Тебе. Я верю, Ты моя скала, Ты сохранишь меня в пути, и когда будет тяжело, поможешь Ты. С Тобой не страшно мне в пути, с Тобой пойду на край земли, с Тобой обрету покой, Спаситель мой. Я верю, Ты моя скала, Ты сохранишь меня в пути. Когда будет тяжело, поможешь Ты. С Тобой не страшно мне в пути, с Тобой пойду на край земли, с Тобою обрету покой, Спаситель мой.
Знаете, друзья мои, я благодарен Господу за интернет. В прошедшее воскресенье, когда христианский мир праздновал воскресение Господа нашего Иисуса Христа, я мог побывать во многих церквях на праздничных богослужениях в Америке, в церквях на родине, откуда ведется уже сегодня прямая видеотрансляция в интернет. Я радовался тому, что люди слышат весть о Христе воскресшем, поздравляют друг друга этим радостным приветствием «Христос воскрес!», Приятно было смотреть на пышное собрание, на хористов, одетых в прекрасную форму. Какое было пение! Радостное, стройное! Пение хора сменял музыкальный коллектив, затем пение малых певческих групп. Их сменяли трио, дуэты, сольное исполнение, и как заставки звучала коротенькая проповедь. И приходила мысль, наверное, сила воскресения — это наше пение, музыка. Вот так громко, красиво и стройно мы можем петь. Вот только библейское слово внутри меня говорило: «Нет, неправильно ты рассуждаешь, не в этом сила воскресения». Друзья мои, послушайте очень внимательно то, что я сейчас скажу. Апостол Павел говорит, что он хочет познать силу воскресения, а это значит, что в воскресении Христа есть какая-то сила. Но если мы не знаем, что это за сила, и не проповедуем об этой силе, или проповедуем об этой силе превратно, или искажая смысл, то мы искажаем и умаляем не только само воскресение Христа, но и всю сущность Евангелия. Мне не раз приходилось слышать из уст проповедников, даже в этот воскресный день, что величайший подвиг, который совершил Христос, это Его воскресение из мертвых. Значит, сила воскресения — это само воскресение. Сила воскресения — это само воскресение. Мне кажется, это абсурд, не так ли? Давайте посетим праздник Дня Победы, как это происходило в нашей стране. Сейчас, правда, кое-что изменилось, но вот в моей памяти остались 80-е годы. На почетной трибуне сидят или стоят моложавые партийные и комсомольские работники, работники горисполкома, обкома. В основном это те, кто, как говорят, никогда и пороха не нюхавшие. О войне многие из них знали только по книгам, фильмам и рассказам. А где же те, кто добывал победу в окопах, в атаках? Где они, подставившие свою грудь и голову под пули, снаряды, думаете, на почетных трибунах? Нет, им не было там места. Они стояли в общей массе народа, они никому не были нужны. Они стояли при помощи костылей, потому что вернулись с войны без ноги, а кто и без двух, кто без рук. День Победы, который они приближали как могли, был не для них. Это не им отдавали честь и славу проходившие мимо трибуны толпы народа, а тем, кто власть имел, но на фронте не был. И проходившие мимо трибуны воинские подразделения кричали «Ура!» не этим солдатам, ценой своей крови и здоровья, приблизившим победу, а тем на трибуне с красными бантами на лацкане пиджака моложавым, здоровым, родившимся уже после войны. Скажите, друзья мои, в чем или вернее в ком была сила победы в той страшной войне? Да, друзья мои, вот в этих рядовых солдатах, замерзавших в окопах, наполненных ледяной водой, оглушенных взрывами разорвавшихся рядом бомб и снарядов. Нет, друзья мои, сила и ценность победы не в самом Дне Победы, что он есть, а в тех, кто эту победу приблизил, сделал. Если вы хотите узнать силу, смысл, значение Дня Победы, найдите тех, кто приближал ее, как мог, и вы сможете узнать и оценить истинную силу и ценность этого праздника Дня Победы. Только они, фронтовики, знают силу, которая приобрела победу, и знают цену этой победы. Глупо говорить, что ценность победы в Дне Победы. Это абсурд. И можно сказать больше, это полное неуважение и пренебрежение теми, кто приобрел эту победу. В День Победы разумные люди благодарят фронтовиков не за День Победы, а за те подвиги, которыми эти ветераны совершили победу. Я очень надеюсь, что вы, мои дорогие радиослушатели, уже понимаете, что воскресение Христа — это удостоверение неба, конец войне, Враг побежден. В день победы уже не воюют. В день победы подвигов не совершают. Враг побежден, капитулировал. Подвиги совершают до Дня Победы. Иисус Христос не совершал подвига в день воскресения, и воскресение Его из мертвых совершил не Христос, а Бог Отец. Послушайте, что пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 10, стих 9. Очень внимательно послушайте. «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Вот оказывается как. Если будешь веровать, что Бог воскресил Христа, это условие спасения. Этот текст говорит о триединстве Господа. Бог Отец воскресил Сына Своего Единородного. Вот теперь, я думаю, вы, дорогие слушатели, начинаете соприкасаться с той силой, воскресивший Христа из мертвых, о которой Павел говорит: «Хочу познать ее». Но это только одна сторона силы воскресения Христа. Бог Отец воскресил Сына, это было действие Бога. Но была еще одна причина, по которой или из-за которой Отец Небесный не мог не воскресить Сына Своего. И вот эту силу апостол Павел и желал постичь, изучить и понять. Дело в том, что эта сила воскресит и нас в последний день. В прочитанном нами тексте апостол Павел одно за другим делает несколько очень радикальных заявлений. «Для меня было что-то преимуществом, но я почел это тщетою, то есть отставил на второй план. Да и все я почитаю тщетою, я от всего отказался и все почитаю за сор». Почему так радикально, Павел, ты заявляешь? Зачем? Для чего? И апостол объясняет свои мотивы таким образом. «Ради Христа, ради превосходства познания Иисуса, Господа моего, для Него, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и чтобы достигнуть воскресения мертвых». Когда апостол Павел пишет, чтобы познать Его и силу воскресения Его, он имеет в виду совсем не воскресение. Сам факт воскресения был ему уже известен, равно как и его важное значение для всего христианского учения. Очевидно, что в словах «чтобы познать Его» Павел пишет о каком-то знании, выходящем за исторические или доктринальные рамки. Можно познавать что-то путем непосредственного восприятия, воспринимать все своими органами чувств. Однако такого рода знание весьма поверхностно. Друзья мои, обратите внимание, что апостол не стремится узнать как можно больше фактов о личности Христа, о его жизни, о смерти и воскресении, даже не горит желанием подсчитать пророчества, исполнившиеся в пришествии Иисуса Христа. Он жаждет более потаенной, более глубокой связи с Господом. Великая жертва, ради которой Спаситель пришел в мир и которая лежит в основе всего плана спасения, была совершена, когда Он умер, праведник за неправедных. Вы слышите? Великая жертва, великий подвиг, ради которого Спаситель пришел в мир, она была совершена, когда Христос умер, праведник за неправедных. Для того-то Он и был рожден, чтобы принять уготованное Ему тело и совершить жертвоприношение, при этом жизнь свою отдать добровольно, говоря: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». К этой добровольной смерти человеческая злоба и вражда прибавили крест, позор и мучение. Мы знаем, что Христос пострадал, был искушен, что Он страданиями научился послушанию и что Он пострадал, будучи поругаем. Я думаю, для вас уже приоткрывается сила воскресения Иисуса Христа. Петр в своем послании говорит, что Христос страдал за нас и оставил нам пример. связывая его страдания со скорбями верующих, несправедливо подвергающихся ударам и при этом терпеливо сносящих эти удары, следуя по стопам его, именно в этом верующий может стать участником его страданий и воскресения. Друзья мои, послушайте еще раз текст, записанный апостолом, и я постараюсь высветить одну фразу, которая будто держится в тени, но она очень важна в понимании и познании силы воскресения Христа. Послушайте, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Другими словами, можно сказать так. Для того, чтобы познавать силу воскресения Христа, а это не одноразово, это процесс всей жизни, для того, чтобы познавать силу воскресения Христа, нужно участвовать в страданиях Христа, сообразуясь смерти Его. Слово «сообразуясь», как говорит словарь Даля, это производное от слов «соображать», раздумывать, размышлять, согласовывать. Если ты хочешь познавать силу воскресения Христа и участвовать в нем, ты должен соображать, что ты делаешь, согласовывается ли твое действие со смертью Христа. Праздновать День Победы, потому что у нас есть День Победы, это глупость. Праздник Победы – это дань уважения к тем, кто сделали эту победу. Праздновать воскресение по той причине, что есть воскресение, бессмысленно, если не размышлять и не воздавать почести смерти Христа. Апостол Павел говорит в послании к римлянам в 6 главе об условии нашего участия в воскресении. «Если мы хотим ходить в Его воскресении, мы должны быть соединены с Ним, знаете чем? Подобием Его смерти». Друзья мои, поверьте, воскресение еще никого не спасло, никого не омыло от греха, но спасла нас смерть Господа нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте, но омыла нас кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе. Вот что Павел пишет, апостол, в послании к Коринфянам. Я прочитаю первую главу с 18 стиха. «Ибо слово о кресте...» Слышите? Слово о кресте для погибающих уродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божия, а Павел говорит: «Я хочу познать», то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Слово о кресте есть сила воскресение, а не само воскресение является силою воскресения. Слово о кресте есть сила. Я слышу, как сегодня христиане говорят: «А где же та сила, которая была у первых христиан? Почему так мало видно проявление этой силы?» Друзья мои, ответ простой. Если нет проповеди евангельской, ее заменили в собраниях театральными постановками, различными шоу, музыкальными группами с песнями, повторяющими 11 раз две строчки, в которых всего-навсего 7 ни к чему не обязывающих слов. Слово о кресте, именно слово, проповедь о кресте, есть сила. Я с горечью смотрю на христианство, в котором так многие не понимают силы воскресения и потому творят, подобно как когда-то народ израильский, выйдя из Египта, устроил свою собственную Пасху вокруг тельца золотого. Тот, кто хоть чуть-чуть познал силу воскресения Христа, сообразуясь с смертью Его, то есть рассуждая об истинном смысле силы Его воскресения, будет сообразовывать свои действия с Голгофой и смертью Христа и никогда не будет плясать под барабанный бой на площадях, подобно шаманам или индейцам, собирающимся на охоту, подобно евреям, устроившим пляски перед тельцом, за что гнев Божий возгорелся на них. Печально смотреть на евреев, поклоняющихся тельцу. Сколько чудес от Бога увидели собственными глазами, и было это совсем недавно. 10 казней над Египтом, невероятный выход из рабства, переход через Черное море между расступившимися водами и гибель египетской армии в водах этого же моря. О, какую силу Господь показывал евреям, чтобы знали великого Бога! После таких чудес и слепой, и глухой должен был бы знать эту силу Господа. Но прошло совсем немного времени, и вдруг Аарон для народа делает тельца. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта! Вот твоя победа! Вот твой подвиг, Израиль, этот величественный золотой бык!» И возрадовался Израиль сильно, сильно возрадовался. Возвращается Моисей и Иисус Навин и слышат военный крик в стане песни поющих громко и весело. Много потрудился Аарон над этим тельцом, много золота принесли евреи, чтобы сделать этого золотого тельца. Как он блестел на солнце, какой вид у него был, сильный, огромный, упитанный телец. Вот только крови в нем не было, нечем помазать было косяки и перекладины дверей. Дорогой мой радиослушатель, хотя пасхальные праздники уже прошли, я хочу снова повторить то, о чем я говорил в прошлой радиопрограмме. Ты можешь в день твоей Пасхи принести сотни крашеных или некрашеных яиц, пусть они даже будут золотые. Ты можешь испечь невероятных размеров куличи из лучших сортов муки, одарить всех зайцами и даже громогласно петь «Христос воскресе!». Но все это будет не больше, чем пляска и торжество вокруг тельца, если в твоей Пасхе нет места Агнцу и его крови. Запомни то, что говорит Библия. К Агнцу нельзя примешивать ничего квасного, греховного, языческого. Если в твоей Пасхе не было Агнца, закланного за нас, и не было крови его спасающей, ты погиб, и нет защиты у тебя от ангела-губителя. Послушайте, друзья мои, мы сегодня говорим о силе воскресения, которую хочет познавать апостол Павел. Сила воскресения открывается для нас в крови нашего Спасителя Иисуса Христа. Как когда-то кровь на косяках дверей у евреев в Египте спасла их от смерти. Можно сказать, они в ту ночь воскресли, и этому способствовала кровь Агнца Пасхального. Апостол пишет: «Наша Пасха, закланный за нас Христос, и кровь Его — это средство нашего спасения».
Грех победить пожелаешь ли ты? Есть сила в крови, в крови Христа, сердцем свободу Христову войти. Есть сила в Его крови, сила Божья, животворная крови, крови Христа. Сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Хочешь ли гордость и страсть умерти? Есть сила в крови, в крови Христа. Может Христос весь твой грех удалить? Есть сила в Его крови, сила Божья, животворная в крови, крови Христа. Сила Божья, животворная в драгоценной крови. Жаль, если снега белеет ты быль, есть сила в крови, в крови Христа. Кровь Иисуса все может омыть, есть сила в Его крови. Господу хочешь ли верно служить, есть сила в крови, в крови Христа. Жизнью устами Иисуса хвали, есть сила в Его крови. Сила Твоя в крови, животворная в крови. Драгоценной крови Христа.
Есть одна еврейская притча о том, как можно, говоря правду, ввести в заблуждение слушателя. Однажды слепой спросил учителя: «Рави, что ты пьешь?» «Молоко», — ответил Рави. «А что такое молоко?» — спросил слепой. «Это такое питье, белое, как лебедь», — объяснил учитель. «А что такое лебедь?» — в свою очередь захотел узнать слепой. На что Рави ответил: «Это такая птица с длинной загнутой шеей, вот как моя рука», — и загнул руку, как шея у лебедя. Слепой ощупал руку учителя и говорит: «Спасибо, Рави, теперь я знаю, что такое молоко». Вот так на протяжении столетий и даже в наше время горе-учителя рассказывали о Пасхе, о силе воскресения. Мое желание сегодня — показать вам сейчас еще одну сторону воскресения, к которой можем прикоснуться мы с вами. Когда Павел стал христианином, ему открылось, что человек создан для чего-то большего, чем получать удовольствие, есть, пить и веселиться, что есть вещи, ради которых можно и иногда даже нужно пожертвовать и удовольствиями, и достатком, и здоровьем, а иногда и самой жизнью. Ему открылось понимание двух вещей, которые необратимо и полностью изменили его жизнь. С одной стороны, он осознал, насколько он безнадежно грешен, и какая страшная участь неотвратимо ожидает нечестивых в вечности. С другой стороны, он осознал, насколько велика к нему любовь Бога, который сына своего не пощадил, но принес в жертву ради его, Павла, спасения. И тогда апостол понял, что все земные достижения и заслуги бесконечно мелки в сравнении с вечностью. И несмотря на то, что он уже стал апостол, несмотря на то, что он уже был запечатлен силой Духа Святого, несмотря на его личный опыт, апостол Павел постоянно стремился все глубже и глубже проникать в смысл смерти Христовой. И чем больше Павел проникал и познавал смысл страданий и смерти Христа, тем меньше у него было желания стать великим. Он от всего готов был отказаться, потому что только так можно познать силу воскресения. Много молился апостол Павел, желая познать силу Господню, и Господь ответил ему: «Сила моя совершается в немощи». И открылось апостолу это познание, и вот что пишет он далее: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях и притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, я силен». Во втором послании к Коринфянам Павел пишет: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». В другом переводе этот текст звучит так: «Всегда носим в теле умирание Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Вот она сила воскресения Его — носить в себе смерть и унижение Господне. К огромному сожалению, сегодня служение служители Евангелия больше стремятся не ко кресту, а на фавор, кущи себе построить, на берегу моря желательно, с 20 комнатами, с десятком ванных комнат, личный самолет, иметь яхту. Дорогой мой радиослушатель, позволь мне задать тебе вопрос. Ты говоришь, что познал Христа и знаешь силу Его воскресения, но почему ты тогда стремишься к власти? Христос на кресте не стремился к власти и даже ту, которую имел, не использовал. Ты говоришь, что знаешь Христа, а когда тебя назовут просто по имени, без отчества, ты обижаешься, меня не уважают. Ты говоришь, что познал Христа и силу Его воскресения, а сам стремишься стать знаменитым, тебе так хочется заседать в президиумах, и когда тебе там не представят место или время, ты возмущаешься. Может быть, не вслух, а там, где-то, внутри себя, в душе. Братья-христиане, мы можем проповедовать крест, можем бороться за него, но проповедь наша будет тщетна, если мы не будем готовы жить под крестом, чтобы сказать вместе с Павлом, что за него нас умерщвляют каждый день. Тогда смерть Иисуса могущественно проявится в нас, тогда она произведет в других жизнь для славы умершего за нас и воскресшего, когда мы сами станем жить под крестом, потому что именно в этом и есть сила воскресения, в смерти, в унижении, в служении. Наше человеческое разумение болезненно препятствует нам в постижении этих небесных тайн. Будем помнить, однако, что божественный идеал силы открыт нам в молчаливом страдальце вот там, на Голгофе. Божественная немощь сильнее людей. Она совершенно противоположна человеческому представлению о силе, и так нужно, чтобы Дух Святой открыл нам глаза, чтобы мы могли увидеть образ, которому нам следует уподобляться. Нам необходимо больше силы Духа Святого, который будет возбуждать нас желание к сообразованию с Ним, и для самих себя не сохранять ничего более, кроме немощи. Это действительное самопожертвование, действительное самоотречение, действительное самоотрицание. Имеется только один путь, чтобы действительно приобретать души для Христа. Это путь жертвы. Этот путь стоил Христу жизни на Голгофе. А ведь согласитесь, братья мои, что познать силу креста и силу воскресения Христова в своей собственной жизни — это и есть единственный и лучший смысл нашей жизни.
Сильна та кровь, что Христос пролил. Там на кресте скорбей спасти нас от греха до силы вновь. О, сильна ты, Иисуса, кровь! Сильна ты, кровь, достичь гор высоких, проникнуть и в бездны море. День настает, и победу нам кровь дает. Сильна ты, кровь, достичь гор высоких, проникнуть и в бездны море. Пред нею тьма бежит, день настает. Сильна ты, Иисуса, кровь.
Закончилась наша очередная радиопрограмма. Мы встретимся с вами на следующей неделе в этот же день и час, если Господь позволит. И тема нашей радиопрограммы следующей и еще нескольких будет «Знамение Господнего дня». Эти радиопрограммы будут идти в повторении по просьбе радиослушателей. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти их полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете звонить нам по телефону в Америке 949-464-78-26. С вами был Игорь Пустынович, и я прощаюсь с вами. Желаю вам благословений от Господа. До встречи, друзья.
Я тебя пригласил одного на всем белом свете. Ты придешь, дверь легко постучишь, не проснутся от стука соседи, и в подъезде не вздрогнет тишь. Ты войдешь, и войдет с тобой праздник, уползет одиночество, грусть, и впервые несмелое здравствуй с замирением спорхнет с моих уст. Что оставить тебе на память? Вылить кубок Ленардовых слез или стопы целовать губами? О, помилуй, Господь, как я глуп! Ведь тебе не нужны медали и касание грешных губ, недостойно святых сандалий. Недостойно святых сандалий. Пусть луна не спешит, пусть часы помолчат на стене, когда в гости войдет Иисус на рождественский вечер ко мне. Он придет, дверь легко постучит, не проснутся от стука соседи, и впервые несмелое «Здравствуй» с замирением спорхнет с моих уст. С замирением спорхнет с моих уст.